Добрый вечер, дорогие друзья!
В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение».
У микрофона Александр Гусев
и Кристина Павлова.
А сейчас, по традиции, я ознакомлю вас с новостями. Управление Санкт-Петербургской региональной организации ВОС объявляет 8-й конкурс общественных радиокорреспондентов среди инвалидов по зрению Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Конкурс является традиционным и проводится ежегодно, начиная с 2016 года. Задача конкурса – это формирование и развитие у людей с инвалидностью по зрению навыков для работы специалистами в области СМИ, повышение социальной активности и уровня реабилитированности слепых и слабовидящих, формирование положительного имиджа ВОС и разрушение стереотипов о людях с нарушением зрения, пропаганда новых форм и методов реабилитационной деятельности ВОС и другие. В конкурсе имеют право принимать участие все члены Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, не являющиеся членами конкурсной комиссии и предоставившие заявки и работы в соответствии с положением о конкурсе. Материалы на конкурс принимаются до 31 марта в следующих номинациях. Актуальный репортаж. Представленный материал должен освещать значимые события, прошедшие в местной организации при участии членов ВОС. Жизнь замечательных людей. Материал должен рассказывать о жизни и деятельности члена или членов ВОС в форме интервью или радиоочерка. Молодежный вестник. Материал представляет собой рассказ о молодежном мероприятии или о работе с молодежью в местной организации и направлен на популяризацию ВОС среди молодых людей. Мы в культуре. Материал представляет собой рассказ о походе на какое-либо культурное мероприятие. При оценке представленных работ конкурсная комиссия учитывает качество оформления заявки, ее соответствие условиям конкурса, умение пользоваться звукозаписывающими устройствами и программными средствами редактирования аудио, актуальность работы и ее соответствие выбранной номинации, связанность и законченность композиции, оригинальность сюжета и творческий подход к раскрытию темы, коммуникативные навыки, грамотную речь и четкость дикции. В России в декабре 2022 года вступили в силу 3 новых национальных стандарта, посвященных доступности информации, представленной в цифровой форме. Новые ГОСТы касаются доступности PDF-документов, и пользовательских агентов, браузеров, приложений, медиаплееров, а также инструментов разработки цифрового контента. Как отмечается на портале об информационных технологиях для незрячих людей IT на ощупь, сегодня программы экранного доступа не всегда способны корректно читать PDF-файлы. В мировой практике уже несколько лет существует стандарт, с требованиями, исполнение которых позволяет делать PDF-документы доступными незрячим людям. Благодаря новому ГОСТу пользоваться такими файлами без ограничений смогут люди с нарушением зрения и в России. Чтобы считаться доступным, файлу нужно будет иметь специальные теги, как можно меньше графических изображений и пометки заголовков. Что касается ГОСТа, посвященного браузерам, приложениям и другим пользовательским агентам, то его цель – сделать так, чтобы все пользователи имели контроль над средой, которую используют для доступа к цифровому контенту. Наконец, третий ГОСТ определил критерии доступности инструментов для разработки цифрового контента. Новые ГОСТы заказчики продуктов смогут включать в технические задания на разработку. В декабре 2022 года представители Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «Реакомп», Архангельской региональной организации ВОС, Архангельской областной специальной библиотеки для слепых и сотрудники музеев Архангельской области приняли участие в семинаре «Безбарьерная среда. Социокультурная реабилитация инвалидов», который состоялся на базе Музея художественного освоения Арктики имени Борисова. В рамках встречи состоялся обмен опытом о работе с посетителями с инвалидностью по зрению, а также обеспечению комфорта их пребывания в музее и других учреждениях культуры. Как отметил директор Института Реакомп Сергей Ваншин, то, что свойственно нашему народу, должно служить базой для того, чтобы отношенческие барьеры растворились. В свою очередь, председатель Архангельской региональной организации ВОС Надежда Нельзикова осветила вопрос социокультурной реабилитации инвалидов по зрению Архангельской области. Индексация страховых выплат пенсионерам-инвалидам состоялась 1 января 2023 года. Размеры социальных пенсий будут пересчитаны 1 апреля. Инвалиды 1, 2 и 3 групп начнут получать увеличенный ЕДВ с 1 февраля. 28 декабря состоялось заседание комиссии Министерства спорта России по государственной аккредитации общественных организаций. По итогам заседания комиссия приняла решение о приостановке аккредитации у Федерации спорта слепых, возглавляемой Лидией Абрамовой. Минспорт наделил правами и обязанностями по развитию спорта слепых нашу федерацию, сообщила Ольга Семенова. Всероссийская федерация спорта слепых была основана в апреле 2022 года. В состав федерации вошли спортсмены-чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира, неудовлетворенные деятельностью Федерации спорта слепых, возглавляемой Абрамовой. В эфире «Воззрение». Слушайте нас каждую пятницу в 18:30 на волнах Радио Петербург. «Воззрение» — это новости, интервью, репортажи, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воззрение» и узнавайте все о жизни нашей региональной организации. 16 декабря 2022 года в конференц-зале Центра культурно-спортивной реабилитации прошел праздник, посвященный 50-летию шахматно-шашечного клуба «Этюд». История клуба уходит корнями в далекий 1930 год, когда Евгений Молчанов создал шахматный кружок и обучал незрячих игре в шахматы. В послевоенные годы занятия шахматами и шашками в Ленинграде приобрели более системный характер и получили свое дальнейшее развитие. В значительной степени это заслуга Георгия Федорова, который с 1947 по 1965 год руководил шахматно-шашечной работой в Ленинградском правлении ВОС. 16 марта 1972 года Президиум Ленинградского правления ВОС принял постановление о создании шахматно-шашечного клуба «Этюд». В декабре того же года состоялось его торжественное открытие. С этого времени клуб «Этюд» стал координировать всю работу по шахматам и шашкам в Ленинградском правлении ВОС. С 1972 по 1994 год работой клуба руководила инвалид первой группы по зрению, 15-кратный чемпион Ленинградского правления ВОС по шахматам Юлия Березовская. Большой вклад в развитие шахматно-шашечного спорта внес Владимир Киселев, принятый на работу тренером в 1976 году. Он руководил клубом с 1994 по 2015 год. 16 декабря шашисты и шахматисты встретились, чтобы вместе отпраздновать юбилей. Перед началом торжественной части состоялся сеанс одновременной игры. Главный специалист по музейной работе Галина Галямова представила гостям выставку, в которую вошли шахматные артефакты, бережно хранящиеся в стенах Народного музея истории СПб РОВОС. Поздравить виновников торжества и вручить им заслуженные награды пришли представители городского и областного комитетов по физической культуре и спорту Андрей Хорт, Фаина Сысоева и Юлия Корсак. Конечно, участников праздника поздравил и председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Алексей Колосов. «Нам удалось побеседовать с некоторыми представителями шахматно-шашечного клуба и больше узнать об их жизни. Первым из них стал Андрей Защинский». Расскажите, пожалуйста, о себе, какой у вас опыт игры и о своих регалиях.
Я только лишь всего лишь участник чемпионата России и в командном первенстве. Я в этом году, у меня был очень удачный год, я принимал участие. Ну, второй призер в этом году по шахматам. Ну, поэтому попал на чемпионат России.
Бывает ли, что в игре вы чувствуете, что скоро выиграет другой ваш оппонент? Как не терять дух при этом и сражаться до конца?
Тут все зависит от квалификации. Если перед вами, извините меня, мастер спорта, то там даже уже заведомо уже проиграешь, если у тебя всего лишь третий разряд. Шахматы — это не только знание, но и психология тоже. Законы психологии никто не отменял.
Сколько лет вы уже играете в шахматы?
Начнем с того, что мне в январе 65 с шахматами я познакомился. В 7.
Как это было?
В пионерлагере. В далеком сибирском городе.
В каком?
В Томске. Но я не был тогда инвалидом по зрению. Когда я попал в школу слепых и слабовидящих города Томска, ну, я там был первым, потому что я уже как подготовленный немножко был. А потом был большой перерыв. Я играл от случая к случаю токарем. А потом меня достала моя слепота. И вот когда я стал слепым, я вспомнил, что я когда-то играл в шахматы. Ну и пришел в клуб.
Были ли такие соревнования, когда вам было действительно непросто обыграть конкурента? Или вы не смогли обыграть?
Я бы, наверное, даже не смог бы, потому что я играл с самим Фурманом. В сеансе одновременно играл. Сегодня нам сеанс давал Иванов. А когда-то я в Павловском парке играл в сеанс одновременной игры с тренером Анатолия Карпова. Там же сначала была лекция небольшая такая. Ему задали вопрос, а как вы смотрите на Каспарова? Там звезда его восходила. А он сказал, ну, если мальчишку не испортят, то он станет чемпионом мира. Так и случилось.
Не страшно было играть с таким именитым профессионалом?
Ну, трусы-то не играют в хоккей. И в шахматы тоже. Чего бояться-то? Не на корову же играем. Было великое счастье, что мы с ним вообще играли. Он играл на 30 досках. По-моему, одна или две ничьи все было. Остальные все проиграли. Ну, а я как сопливый пацан, мне было 20 лет там, по-моему. Он меня там в течение, по-моему, 15 ходов выиграл. Вот так.
Дайте, пожалуйста, совет начинающим шахматистам, которые только пробуют себя в этом виде спорта.
Я могу человеку объяснить что-то. А вообще-то надо прийти в клуб «Этюд».
Следующим стал шашист Михаил Борисов.
В 2002 году я выполнил высокое звание мастера спорта России. Вот мы постоянно ездим командой городской. Иванов, Герман, Джалилов и я. И иногда Джалилова заменяет Анна Ребрищева. Ну вот в этом году мы заняли второе место на России. Командное соревнование. Три человека команда. Второе место в международные шашки, стоклеточные, и второе место в русские шашки. Соревнования сейчас проходят в двух городах, Ярославль и Кострома. Вот уже на территории, то есть это протяжении, ну, 5-6 лет, вот эти, только эти два города идут у нас на российские соревнования.
Каким был путь к званию мастера спорта? Сложно ли было добиться этого?
Конечно, мастер спорта – это высокое звание. Так просто очень трудно добиться этого. Начал шашки с 71 года играть где-то. Нашел книжку, нашел это самое, в общежитии. «Учись играть в шашки». 56 года выпуска. Ну, просто так, полистал ее, там, полистал, там, ну, кое-какие комбинации, там, окончания, это самое, и... Ну, тогда, знаете, на предприятиях тогда были эти самые команды шахматы, шашки, были командные соревнования, кубок был, личное первенство области было. Я сам из Ростовской области, это с родом-то. Я здесь 35 лет живу всего в Луге-то, это самое. И вот с 71 года, где-то спустя 12 лет, я только стал кандидатом мастера, только стал из первого разряда. Первый разряд я моментально выполнил, это самое, где-то. Ну, так легко пошло все. Это самое. А кандидат мастера только в 83-м году. В 87-м я переехал сюда, в Лугу. И вот здесь начал в клубе играть здесь. И только спустя 10 лет я стал чемпионом. 10 лет я играл впустую. Ну, призером был, призером, а нет, не получалось. Здесь сильная команда. Ну, участники сильные были, это самое. А через 10 лет пошло все у меня. Русские, международные. Ну, узнал я, участника узнал. Ну, и просто, я не просто так, я готовлюсь, я так шашки смотрю дома, ставлю позиции, открываю книжку, открываю, и занимаюсь, это самое. И по проигранным, выигранным партиям тоже очень много дает это. В Санкт-Петербурге мы раз в 5-6 были чемпионами России по международным шашкам, по русским шашкам не получается. Из призеров мы не выбываем из призеров. Но первое место в русские шашки занять не получается почему-то. Вот поэтому и есть мечта все-таки у меня. Вы же понимаете, что 49-й год, это уже сколько лет-то. Стать чемпионом хочется. Ну, может, на прощание даже.
Как вы думаете, все-таки главная победа или участие?
Конечно, участие, конечно. Тут однозначно это участие. Победа это дается трудом. Ну, конечно, и везение должно быть. Везение обязательно должно быть. Можно сидеть в безнадежной позиции и выкарабкаться, да еще и выиграть сдуру. А можно в хорошей позиции, можно сидеть, надеяться на хороший результат и остаться ни с чем остаться. Ну, в лучшем случае с ничьей, в лучшем случае. Это из хорошей позиции, она подавляющая позиция у тебя. Все-таки участие есть участие, да.
Анна Ребрищева, чемпионка СПБ и бронзовый призер сборной нашей по Петербургу на чемпионате России по шашкам по-русским.
Как давно вы играете?
Ну, я начинала еще, когда мне было 18 лет, слава богу. Потом была небольшая пауза, пока был маленький ребенок. Потом в 90-е годы, в 95-м где-то, наверное, опять вернулась. И с 95-го года я играю практически каждый год, всегда в турнирах участвую.
Кто привил вам любовь к шашкам?
Ну, это получилось еще в школе, в нашем классе был шашечный кружок. Они занимались в нашем классе, потому что у нас школа не выделяла никакого кабинета, и где свободное было место, они там и занимались. Ну, так и получилось, что пришла к шашкам.
Есть ли у вас какие-то свои приемы, которые помогают вам победить?
Ну, здесь надо смотреть по партии, как она складывается. Потому что бывает, ловлю иногда противника на одних и тех же ошибках, просто их знаю. А бывает, просто позицию создаю хорошую, чтобы меня уже никак не было не обойти, и выигрываю.
Какая самая распространенная ошибка, которая вам встречалась?
Ну, начинающие игроки в шашки в основном по двойнику пропускают меня в дамки. А раз уже двойник отрезан, здесь сложно дальше играть сопернику.
Как вы считаете, главные победы или участие?
Для начинающих лучше участие. Победа уже приходит с опытом.
В ходе беседы выяснилось, что и сам Алексей Колосов в прошлом увлекался игрой в шахматы. И до сих пор он неравнодушен к этому виду спорта.
В школе, в старших классах у нас было увлечение, несколько ребят. Это я учился в школе для слабовидящих, интернат номер 2 на трамвайном. Было несколько ребят, которые вот увлеклись шахматами, я в том числе. Ну, мы вообще любили математику, это как бы наше было такое, да, увлечение. Стали ездить сюда, в Дом культуры Шелгунова, тогда он назывался, и постепенно участвовать в соревнованиях. Ну, вначале, понятно, без особого успеха, потом кто-то из ребят перестал, ну, как это обычно и бывает, да, когда приходит группа, остаются потом единицы. Но я был один из тех, кто остался, и я играл в соревнованиях где-то, начиная, наверное, с 82-го, там, 83-го года и до 98-го, 97-го, 98-го годов. Ну, а потом, к сожалению, профессиональная деятельность взяла как-то верх, и пришлось выбирать. Ну, и вот так получилось, что я отошел от этого дела, хотя у меня был, ну, нормальный, полноценный первый разряд, и я там даже где-то занимал 5-е и 6-е места. Тогда соревнования, конечно, были посерьезнее. Ну, во-первых, для того, чтобы принять участие в чемпионате, нужно было пройти отборочный турнир, это называлось полуфинал. И даже не все попадали в чемпионат, кто хотели, да, вот такая была конкуренция. Но со временем я стал постоянным членом вот уже финальной части чемпионата. Ну, призером не был, а где-то около призеров, да, были хорошие результаты. Так что вот как-то это все так проходило, вообще любил шахматы. Да, я до сих пор их люблю, но просто одно дело как-то на диване там поиграть с компьютером, другое дело, конечно, это реальные соревнования.
Сейчас играете в шахматы?
Ну, вот на уровне сам с собой или с компьютером. Наверное, вот в таком формате. Это, с моей точки зрения, нельзя назвать игрой в шахматы. Но как увлечение, вот у меня есть несколько увлечений. Одно из них – это шахматы, к которому я периодически возвращаюсь и пытаюсь там решать либо задачи, либо смотреть партии современных мастеров, кто сегодня на пьедестале. И все равно мне это интересно.
Знаете, выяснилось все-таки, что совмещать такое замечательное хобби, увлечение, как шахматы, и работу председателя очень-очень сложно, потому что спорт требует большой концентрации, много времени, турниры проходят достаточно продолжительно, поэтому каюсь, конечно, но действительно это так. Но я с огромным удовольствием, удовлетворением вспоминаю те годы, когда я не был еще председателем и мог ходить в шахматно-шашечный клуб и играть, соответственно, участвовать в турнирах. Даже у меня, по-моему, если я правильно помню, был первый разряд официально взрослый. И я очень многих знаю, и сегодня это наши ветераны. Конечно, они уже, может быть, не так активно, как нам хотелось бы, принимают участие, но все-таки мы проводим с вами и различные новогодние, товарищеские турниры. И это очень хорошо, когда наши ветераны приходят в шахматный клуб, где они провели столько времени, сыграли столько партий. И, конечно, мы сегодня стараемся поддерживать вот эту славную традицию шахматно-шашечного клуба в наше непростое, прямо скажем, время, Но в этом году в помещении был произведен небольшой ремонт косметический. Оно стало светлее, комфортнее, удобнее. Нам помогают, в частности, благотворительный фонд, и шахматные часы, и доски современные. Потихоньку мы меняем наш инвентарь для того, чтобы отвечать требованиям современности. Наша мечта, вот о чем можно помечтать, и надеюсь, эта мечта вполне осуществимая, это все-таки проводить турниры с учетом современных информационных технологий, в том числе и дистанционно, удаленно, с удаленным участием, так называемые электронные доски и так далее. Мы к этому идем и сейчас формируем программы определенные для того, чтобы улучшать и внешний вид клуба, и внутреннее наполнение, ну и отвечать современным требованиям.
Мы желаем членам шахматно-шашечного клуба «Этюд» интересных турниров, сильных соперников и новых побед. В эфире «ВОС Зрение». Вы можете найти все выпуски нашей программы в библиотеке АВ-3715, а также на сайте spbvos.ru в разделе «Аудиоматериалы».
1 января Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых начала прием заявок на конкурс общественных радиокорреспондентов. А сегодня мы предлагаем вам послушать творческую работу Инны Белозеровой из Вологды, которая стала лауреатом конкурса в прошлом году.
Мои впечатления о реальных событиях. Волшебство вне времени года. Январь. Отшумели праздничные елки. И главный Дед Мороз восседает на своем сверкающем ледяном троне. А когда долгими зимними вечерами он неспешно беседует с матушкой зимою, на землю, бесшумно паря, падают белоснежные хлопья снега. У царицы природы свой временной ход. В январе весна не смеет и заглянуть в студенный тронный зал. Боится отморозить свой курносый носик. Неважно, сколько тебе лет, садись-ка поближе, дружок, и я расскажу тебе историю о необыкновенном Деде Морозе. Жил-был в маленьком поволжском городке человек. Как-то раз в далеком детстве довелось ему быть помощником на школьной новогодней елке. В праздничной суете взрослые позабыли о нем, и мальчик остался без подарка. В тот день он решил, что когда вырастет, станет Дедом Морозом, который каждому ребенку обязательно вручит подарок. Ни о ком не забудет. Сказано, сделано. Мальчик вырос. Каждый год в канун Нового года он надевал костюм Деда Мороза и дарил детям подарки. Так прошло 10 лет. Но потом в его жизни произошла беда. Он заболел и потерял зрение. От тоски и уныния спас Дед Мороз. Костюм отыскали медсестры. И человек провел новогоднюю елку в медицинском центре, где его оперировали. Потребовалось время, чтобы признать себя незрячим, понять, что жизнь не закончилась. Просто она стала иной. Человек не сдался болезни, учился, освоил новую профессию и вскоре стал работать массажистом. Но свое любимое занятие не оставлял. Как же ему это удавалось, если он ослеп, спросишь ты? А дело вот в чем. Всякий раз, надевая костюм Деда Мороза, человек преображался походкой, голосом, статью и нес людям добро и сказку. А еще у него были верные помощники, волшебный деревянный посох, заменивший ему трость, и собака-поводырь, которая в нарядном костюмчике возила санки с подарками. Когда люди на улицах понимали, что Дед Мороз незрячий, они часто начинали плакать. Собака отлично ладила с детьми, а дорогу нередко показывали сами ребята. Они брали Деда Мороза за руку и вели вперед. Взрослые дети верили в доброго волшебника. К новогоднему празднику человек готовился заранее. Как-то раз купил 65 килограммов конфет. Но этого было недостаточно. Тогда Дед Мороз обратился к добрым людям за помощью. Подарки приносили мешками, а один 9-летний мальчик принес все свои игрушки, чтобы их передали другим детям. Однажды с Дедом Морозом случилась почти криминальная история. Он дарил на Красной площади ребятам маленькие подарочки, а дети отдавали ему письма в конвертах. И тогда его арестовали. Подумали, что Дед Мороз деньги собирает. Потом, конечно, извинились и отпустили, когда все разъяснилось. Вот такой славный и добрый Дед Мороз живет в Нижегородской губернии. Он мечтает о создании большого дома, где будут жить много Дед Морозов. А еще круглый год сюда будут приезжать дети с ограниченными возможностями. По секрету, дружок, скажу тебе, что это заветное желание нашего Деда Мороза. Пусть оно обязательно сбудется.
В эфире «ВОС Зрение». Слушайте нас каждую пятницу в 18:30 на волнах Радио Петербург. Пишите нам по адресу radio@spbvos.ru.
Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча.
Программу подготовили и провели Александр Гусев
и Кристина Павлова.
До встречи в следующую пятницу.
До свидания.